Надо раздеться и по-настоящему лечь спать, — подумал он, закрывая глаза. Прошло несколько минут, он не шевелился. Его лицо постепенно разгладилось и утратило выражение жестокости. Коридон заснул. Ему снилось, что в конце постели, сложив на коленях изящные белые руки, сидит Мария Гауптман. Ее лицо разбито и окровавлено, как в ту минуту, когда она лежала мертвой у его ног. Она пытается что-то сказать, но от ее головы остались лишь широко раскрытые глаза над зияющим провалом с несколькими торчащими зубами. И все же он твердо знает, она пытается что-то сказать. Не в первый раз ему снился этот сон, и всегда его будоражило чувство, будто Мария собирается сказать нечто весьма важное. Но она ничего не говорила, просто сидела на постели, вселяя в его сердце ужас. Сидела и не уходила. Коридон проснулся от стука в дверь. Он оторвал голову от подушки, чувствуя, как ноют челюсти, опять во сне скрипел зубами, и прислушался. Когда стук повторился, он бесшумно скользнул в гостиную, не зажигая света, отодвинул занавески и выглянул в окно. Она, словно призрак, виднелась в лунном свете. Стояла все в тех же черных брюках и черном свитере, засунув руки в карманы, с непокрытой головой, с сигаретой в зубах. Коридон застыл на миг, не сводя с нее глаз, потом включил свет и спустился по лестнице. Он понятия не имел о причине столь позднего визита, но открыл дверь, не колеблясь. «Входите. Вы одна?»
«Да», — ответила Жанна, ступив в маленькую прихожую.
«Поднимайтесь наверх», — сказал Коридон и закрыл дверь, но лишь после того, как вгляделся во тьму и убедился, что Ян или Ренли не прячутся в тени поблизости. Жанна поднималась по лестнице, а он следовал за ней, глядя на ее прямую спину, на покачивающиеся бедра. Девушка вошла в гостиную и остановилась возле камина. «Что привело вас сюда в такой поздний час?» — спросил Коридон с порога. «Я уже собирался ложиться. Плохо спал прошлой ночью». Она отвела от него взгляд и стала рассматривать комнату, ничего не упуская, фиксируя каждую деталь. Наблюдая за ней, Коридон впервые обратил внимание на убогость и скудность обстановки. На потертый ковер, кресло с выпирающей пружиной, старый с пятнами стол. «Выпьете немного», — резко спросил он, сняв с полки бутылку джина. «Где-то должен быть и вермут». Коридон скрылся на кухне, раздраженный тем, что ему понадобился предлог уединиться, прийти в себя от ее тревожного присутствия. Когда он, найдя вермут, вернулся в комнату, беспокойное чувство улеглось, но скованность и напряжение остались. Жанна все так же стояла у камина, безмолвно, недвижно, настороженно. Насвистывая сквозь зубы нехитрый мотивчик, Коридон смешал коктейль и расставил на столе бокалы. «Чувствуете себя как дома?» «Эту дыру, конечно, трудно назвать домом, но лучшего у меня нет». Он сел в кресло, и оно затрещало под его тяжестью. «За ваше здоровье!» Коридон сделал глоток и поморщился. «Паршивый вермут, надо сказать». Девушка будто не замечала предложенного бокала.
«У вас в обыкновении давать слово и нарушать его, так ведь?» Коридон не ожидал такой прямой атаки и на мгновение опешил, но потом расслабился.
«Вы узнали обо мне практически все». Он вытянул свои длинные ноги. «Это верно. Я не всегда выполняю обещания.
Вы беретесь за определенную работу, получаете деньги, а затем бросаете порученное дело», — продолжала она. «Весьма легкий способ зарабатывать на жизнь, правда?»
Коридон кивнул. «Да.
порой даже слишком легкий. Он ответил беззаботно, но был удивлен ее спокойствием. Он предполагал, что Жанна в ярости бросится на него, и в глубине души был бы рад, если бы она так поступила. Он чувствовал бы себя увереннее.